эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе годовщина спецоперации в Панкисе. Следствие не спешит отвечать на вопросы по делу Мачиликашвили.
Национальное бюро экспертизы не посмело сказать правду, потому что это важнейшее доказательство.
Вопрос нефтедобычи разделил Абхазию.
Новый виток дискуссии начался с появления информации о продлении лицензии компании «Апсны Ойл» и подготовке к работам по добыче нефти в селе Окум Кварчальского района.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подвел итоги года.
Еще раз озвучил любимую тему консолидации общества, популярную во время его предвыборных выступлений, о том, что в обществе нет людей Тибилова, Бибилова, Кукойта или Чибирова. Мы все живем в одном общежитии, и каждый человек является частью команды Южной Осетии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Денис Паландов.
Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения, введенного месяц назад в 10 областях страны после инцидента с захватом украинских кораблей в Черном море. Трансляцию заседания СНБО вела украинская служба «Радио Свобода». Глава украинского государства заявил, что решение принято на основе анализа всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве. По словам президента, угроза агрессии со стороны России сохраняется, но из-за предстоящих в конце марта президентских выборов в Украине военное положение продлевать не будут.
Сейчас военное положение прекращается. Это мое принципиальное решение. Оно основано на анализе текущей ситуации с безопасностью государства. Несмотря на то, что ситуация не сильно изменилась, ОБСЕ подтвердило данные нашей разведки. В районе Луганска найдены российские силы, увеличено количество российской артиллерии, не отведены танки, не уменьшилось военное присутствие Российской Федерации в Азовском море, но оборонные возможности украинских вооруженных сил теперь находятся абсолютно в другом состоянии.
Заявил президент Украины Петр Порошенко. Министр иностранных дел Германии выступил против размещения ракет средней дальности с ядерными боеголовками на территории Европы. По словам Хайко Мааса, Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений в случае, если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратит свое действие. В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в нарушении соглашения. Договор, подписанный в 1987 году, запрещает развертывание крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. Москва отвергает обвинение в нарушении документа. Российские власти называют шантажом решение США и пригрозили ответными мерами военно-технического характера. В Кремле заявили об успешных испытаниях нового ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Сообщается, что приказ об испытаниях отдал лично Владимир Путин, который назвал появление у России нового вида стратегического оружия, выходящим за рамки чисто национальных интересов. Пресс-служба Кремля утверждает, что ракета была запущена из Оренбургской области и поразила условную цель в Камчатском крае. На прошлой неделе Путин, выступая на итоговой коллегии Министерства обороны, выразил надежду на то, что новые российские ядерные ракеты заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике. Тогда же российский лидер заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» прошла успешные испытания, а новый гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» уже выпускается серийно.
Эхо Кавказа. Новости.
В центре содержания нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах умер 8-летний ребенок из Гватемалы. Он был задержан вместе с отцом при попытке пересечь границу. У мальчика диагностировали простуду, его обследовали в одной из больниц штата Нью-Мексико. Ребенок умер вечером того же дня. Точные причины смерти пока не установлены. Правительство Гватемалы призвало США провести основательное расследование и обеспечить судебное разбирательство. Это второй за месяц случай смерти несовершеннолетнего мигранта мигранта из Гватемалы на территории Соединенных Штатов. В декабре умерла задержанная сотрудниками таможенной и пограничной службы 7-летняя девочка. Власти США не признают ответственности за этот инцидент. 9 ноября президент США подписал указ об иммиграционной политике. Он отказал нелегальным иммигрантам в праве на получение статуса беженца. Желающие подать прошение об убежище в США должны пересечь американскую границу через официальный пропускной пункт, говорилось в указе. Япония в 2019 году выйдет из Международной комиссии по промыслу китов и намерена возобновить китобойный промысел в территориальных водах с июля. Об этом сообщает агентство Киода. По словам представителя японского правительства, власти Японии приняли такое решение, так как у них имеются подтвержденные данные о достаточном количестве китов. Однако некоторые страны игнорируют их и демонстрируют и не демонстрируют готовности к сближению позиций. При этом Токио хочет участвовать в работе Международной комиссии в статусе наблюдателя, чтобы содействовать контролю за морскими ресурсами.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ровно год прошел со спецоперации в Панкисе, в ходе которой был смертельно ранен 19-летний Тимерлан Мачликашвили. Спустя две недели, 10 января 2018 года, он скончался в больнице. С требованием наказать виновных сегодня в Тбилиси прошли две акции протеста. Сегодня же семью Мачликашвили ознакомились с результатами комплексной экспертизы, которая, по словам адвоката, в корне расходится с выводами независимых специалистов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Семья Мачликашвили и люди, поддерживающие их, сегодня вновь собрались у здания парламента. Их бессрочный протест длится уже не первый месяц, но сегодня он приобрел иную форму. Люди, выстроившись в несколько рядов, постарались выразить свое отношение к происходящему без слов, молча. Сделали то же, что все это время делает власть, говорит отец убитого в ходе спецоперации Тамерлана Малхаз Мачликашвили.
Это очень тяжелый день для меня. И думаю, что не только для меня, но и для всей Грузии. Власть молчит. Молчит, потому что сегодня они, вероятно, обвиняют друг друга и задаются вопросом, почему они сделали это. Почему совершили это ужасное преступление, убийство. Мы уже все поняли, что в условиях этой власти не удастся добиться справедливости. С сегодняшнего дня я буду делать все, чтобы донести информацию в каждый уголок мира и добиться моей цели.
Сказал Малхаз Мачликашвили. Он настаивает, его 19-летнего сына смертельно ранили спящим и называет спецоперацию, проведенную СГБ, терактом. Между тем, согласно официальной версии, она была направлена против лиц, связанных с группой террориста Ахмеда Чатаева, который был ликвидирован в ноябре 2017 в Тбилиси. А спецназовец выстрелил в Мачликашвили, когда тот попытался взорвать ручную гранату. В связи с этим главный вопрос, на который должна была дать ответ комплексная экспертиза, в каком положении находился Тамерлан Мачликашвили во время выстрела. С результатами исследования, проведенного Национальным бюро экспертизы имени Левана Самхараули, сегодня ознакомили адвоката семьи Мачликашвили Мариам Кублашвили и независимого эксперта Майю Николейшвили. По словам адвоката, Николейшвили и ее коллега Заза Алтунашвили еще несколько месяцев назад установили, что в момент выстрела Тамерлан Мачликашвили не успел поднять голову с подушки. Мариам Кублашвили пояснила, что не может говорить о деталях экспертизы, с которой ее ознакомили в Национальном бюро сегодня, так как сначала ее результаты должны быть переданы следствию. Впрочем, в общих чертах адвокат все же прокомментировала результаты, и из ее слов ясно, что они кардинально отличаются от тех, что были получены независимыми экспертами. Национальное бюро экспертизы не посмело сказать правду, потому что это важнейшее доказательство, которое должно было установить, что Тимерлан не успел поднять головы. Вот это они и не посмели написать. Центр по изучению и мониторингу прав человека тем временем призывает политические силы подключиться к процессу и требует создания временной следственной комиссии в парламенте. По словам его представительницы Тамты Микеладзе, сейчас сложно сказать, что может принести расследование депутатов, если его решат начать. Впрочем, в условиях, когда мы говорим, что перешли на парламентскую модель правления, говорим о возросшей роли парламента и прочем, дело Мачликашвили должно стать своего рода тестом, который покажет, готов ли парламент действительно контролировать действия исполнительной власти, сказала Микеладзе. Именно потому, что в ходе текущего расследования мы не видим никаких результатов, сегодня мы требуем внести политический элемент в это дело. Мы обращаемся ко всем политическим группам парламента, к правящей, к оппозиционным партиям, требуем назначить встречи для проведения консультаций. Они должны встретиться с нами, с семьей Мачеликашвили, с его адвокатами, с лидерами банкирской общины и теми ее представителями, которые поддерживают это дело. Мы поделимся с ними критическими замечаниями, которые есть у нас по этому делу. Мы попросим их создать временную следственную комиссию. Сказала Тамта Микеладзе. На данном этапе говорить о создании комиссии в парламенте слишком рано, заявил представитель парламентского большинства, заместитель председателя комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили. Но он признал, что вопросы по этому делу существуют, и на них, по его словам, должно ответить следствие, которое пока еще не завершено. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В годовщину спецоперации в Панкисском ущелье служба госбезопасности Грузии решила ознакомить профильных специалистов, представителей гражданского сектора и аппарата народного защитника с положениями национальной антитеррористической концепции. Что из себя представляет новое видение грузинских спецслужб по части борьбы с глобальной угрозой и что думают эксперты, выяснял Владимир Унанянц.
Служба государственной безопасности Грузии заканчивает работу над национальной антитеррористической концепцией. Документ, посвященный одной из главных угроз мирового масштаба, почти готов. Но перед тем, как сформулировать окончательную редакцию, в спецслужбах решили посоветоваться с представителями неправительственных организаций и независимыми специалистами, работающими по данной проблематике. СГБ на встрече представляли глава администрации службы госбезопасности Нино Георгубиани и глава контртеррористического центра Иракли Чимакадзе. Последний особой откровенностью относительно содержания будущего документа не отличился.
Создана специальная межведомственная комиссия. В подготовку документа включены различные государственные структуры. Стратегия представляет видение государства в направлении борьбы с терроризмом и экстремизмом и подчеркивает важность как совместно действий государственных ведомств, так и активного участия гражданского общества и международных партнеров. И все пункты, которые должны быть выполнены в ближайшие 3 года, детально прописаны.
Какие именно пункты, Чимакадзе не уточнил, но заверил, все положения будут доведены до широкой общественности. И именно этот аспект считают специалисты наиболее актуален сегодня, так как борьба с терроризмом – это проблема не только какой-либо конкретной спецслужбы, но и всего общества в целом, считает присутствовавший на встрече политолог Георгий Губранидзе.
Как я помню, первый такой случай, когда вот служба государственной безопасности предлагает вот так открыто общественным организациям, неправительственным организациям ознакомиться вот с их стратегиями, с их видением. И в этом плане тоже вот эта открытость, этот первый шаг можно оценить положительно. Климат безопасности меняется, угрозы меняются, и я думаю, что подходы к угрозам должны меняться, потому что сам сектор безопасности это не только спецслужбы или силовые ведомства, но на самом деле это и общественные организации и академические учреждения, которые имеют тоже свою определенную экспертизу, которые могут быть полезны в этом случае. И я думаю, что прозрачность в этом плане только может послужить как очередной положительный фактор для развития вот уже ведения этих угроз.
С тем, что Грузии давно пора заняться вплотную антитеррористическим направлением, согласен и главный редактор журнала «Арсенали» Иракли Алдашвили, также принявший участие в дискуссии.
Мы сами все хорошо видим, что происходит в мире, что террористические организации, они совершенствуют свою тактику, и каждый день новая опасность появляется от них. Так что Грузия, конечно, как член сообщества, эти опасности для него тоже существуют. Тем более, исходя из того, что Грузия участвует в антитеррористических операциях в Афганистане, а также в Африке. Так что нам тоже надо создать эффективную систему антитеррористическую, которая может работать в таких экстремальных ситуациях, которая, например, была у нас год тому назад, когда в Тбилиси проходила вот эта антитеррористическая операция. Вот чтобы такое не допустить и больше внимания уделять превенции, вот для того и надо больше работать, чтобы не доводить дело именно до стрельбы в населенных пунктах.
Георгий Габранидзе со своей стороны также отмечает необходимость совместной работы с спецслужб и общественности, чтобы не допустить того хаоса, который наблюдался в ходе операции по нейтрализации террористической группы Ахмеда Чатаева на окраине Тбилиси в ноябре 2017 года и последовавшей за ней декабрьской операции в Панкисском ущелье, в результате которой погиб 19-летний Тамерлан Мачеликашвили.
Если мы посмотрим, что было, например, во время операции на улице Гаврили Салуса, серьезная проблема вот в области стратегической коммуникации, потому что общество практически не знало, что там происходит, не знало, как это там происходит, не знало, с чем мы имеем, например, дело. И было, как сказать, чувство какой-то запутанности в этом плане.
В частности, в первые часы операции по нейтрализации террористов из группы Чатаева СМИ транслировали перемещение силовиков в прямом эфире, что давало забаррикадировавшимся в квартире боевикам возможность следить за маневрами спецподразделений прямо по телевизору. Позже этот вопрос был решен, но для того, чтобы в будущем избежать подобного чувства запутанности, Иракли Алдашвили, по его словам, предложил СГБ более тесно взаимодействовать со СМИ, чтобы в случае угрозы и спецслужбы, и медиа работали скоординированно.
Я, например, им предложил сделать симуляционное такое-то учение для журналистов, чтобы симулировать. Вот, например, как будто происходит какая-то террористический акт, или вот террористы взяли заложников, и как журналисты будут действовать в это время.
В целом, отмечают эксперты, шаг СГБ, решивший провести открытые консультации, можно только приветствовать. И то, что у Грузии наконец-то появятся концептуальные документы, посвященные видению безопасности и угроз, хороший признак. Все участники дискуссии отметили важность наличия государственной стратегии по борьбе с экстремизмом, радикализацией и терроризмом, но при этом очень большое значение имеет не только разработка стратегии по борьбе с терроризмом, но и открытость процесса работы над ней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вопрос добычи нефти в Абхазии – один из наиболее часто всплывающих и обсуждаемых в обществе. Вот и на этот раз дискуссия, начавшаяся в соцсетях, поднялась на уровень президента самопровозглашенной республики, который высказался на эту тему на своей вчерашней пресс-конференции. Специальное заявление сегодня сделал и форум молодежи Абхазии. С подробностями Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Новый виток дискуссии начался с появления информации в социальной сети Facebook о продлении лицензии компании «Апсны Ойл» и подготовке к работам по добыче нефти в селе Окум Кварчальского района. В июле 2015 года предыдущий созыв парламента принял постановление о создании комиссии по изучению экономической эффективности и экологической безопасности разведки и добычи нефти в Абхазии. В своем постановлении депутаты рекомендовали Кабинету министров приостановить действие лицензии на разведку и добычу нефти до завершения работы созданной комиссии. Президент Рауль Хаджимба тогда поддержал инициативу депутатов. Состав парламента сменился, о работе комиссии за все это время мы ничего не слышали. И вот вчера, комментируя продление лицензии компании «Апсны Ойл», Рауль Хаджимба сказал, что ничего нового мы не сделали. Те документы, которые в предыдущие годы были приняты, они свое действие продолжили, и мы продлили эту лицензию. Государство должно контролировать и регулировать все, что касается нефти, сказал он и заверил, что все будет делаться открыто. На актуальную тему добычи нефти высказался и форум молодежи Абхазии, который сделал свое заявление. С одной стороны, молодые люди говорят, что не выступают за добычу нефти в стране и не состоят в группе заинтересованных лоббистов. С другой стороны, они скептически относятся к тем, кто выступает категорически против добычи нефти. Выясняется, что они не против, при условии, что выгоду получать будет народ, а не группа лиц, считающая себя самыми умными и хитрыми. В вопросах нефти, по их мнению, абхазскую сторону должно представлять государство, а не подозрительные фирмы со счетами за рубежом. Российскую сторону должна представлять действующая крупная нефтяная компания, а не какая-то на скорую руку созданная дочерняя фирма. Я попросила прокомментировать ситуацию доцента кафедры национальной экономики Абхазского государственного университета и заведующую отделом экономики Центра стратегических исследований при президенте Хатуну Шатыпа. Она сказала:
Этот вопрос выплыл не сегодня и не вчера. Еще в 2009 году было заключено соглашение между Министерством экономики и нефтяной компанией «Роснефть». В 2011 году был принят закон о континентальном шельфе и исключительно экономической зоне. Далее в 2014 году были внесены изменения в закон о недрах. Это наверняка надо комментировать юриста. Нужно дать, на мой взгляд, серьезную правовую экспертизу тем договорам, которые заключены. На соответствие этих договоров, в первую очередь, Конституции статьи 5, где написано, что земля и другие природные ресурсы – это собственность народа и охраняется как основа жизни и деятельности его граждан.
На вопрос, нужна нам или не нужна добыча нефти, не противоречит ли она развитию Абхазии как курортной страны с мощным рекреационным потенциалом, Хатуна Шатыпа ответила так.
Это будет мой личный ответ, но не государственный подход. На этот вопрос, соответствует ли это интересам нашего государства и нашего народа, это не отдельно человек должны отвечать и принимать решения. Для этого должны быть серьезные рабочие группы, которые работают в открытом, доступном режиме, а не в вакууме, который вот идет с 2009 года, и там моментами вбрасывается в общество разные суждения.
Необходимо иметь программу государственного развития, считает она. Любой договор и любой проект должны пройти серьезную экспертизу и быть в такую программу вписаны. Тогда у нас не будет сомнений в том, чьим интересам тот или иной проект или договор служит – государственным, узковедомственным или интересам каких-то бизнес-групп. Впрочем, народ, который комментировал заявление форума молодежи по нефти в социальной сети Facebook, отзывался в подавляющем большинстве негативно. Досталось и авторам заявления, которых заподозрили в отсутствии головы на плечах. Сперва надо хороший забор соорудить, а потом кукурузу сеять. Сначала коррупцию победить, потом рассматривать такие вопросы, советовали одни участники обсуждения. Другие писали, что не верят в чистоплотность ни акционеров, ни представителей государства. По мнению третьих, Абхазия должна быть привлекательна не нефтью, а чистой природой и экологическим туризмом. Вспомнили про то, какой вред экологии нанесла добыча нефти в Сибири. И про обнищание россиян при огромных доходах Роснефти и Газпрома, которые компания тратит на своих топ-менеджеров, раздавая им щедрые зарплаты и прибавки к ним. Только один написал, что современные нанотехнологии полностью обеспечивают требования экологии. Если обобщить мнение обычных граждан по добыче нефти, то можно, думаю, сказать словами одного из комментаторов: «Заработает один, а народу шиш». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня подвел итоги уходящего года. Анатолия Бибилова выслушала Ирина Келихсаева.
Итоговая пресс-конференция на местном государственном телеканале началась около 7 вечера. Анонсировали ее еще накануне, предлагая задавать вопросы по телефонам, которые будут установлены в студии. Значимым событием за прошедший год Анатолий Бибилов назвал соглашение с «Газпромом» по газификации республики между республикой и Российской Федерацией. Цитата. «Значимым потому, что газифицирован только Цхинвал. Сейчас мы находимся на этапе проектирования, и скоро мы узнаем даты, конкретные даты начала фактических действий». То есть, когда первая лопата будет работать на земле, как говорится. Конец цитаты. Коснулся он и самой больной, на его взгляд, темы. Это цитата домов, которые остались разрушенными с 2008 года. «Я хочу сказать, что проведена серьезная работа. Заменено около 150 кровель, 45 домов восстановлено, причем 15 в районах республики. Подчеркиваю, что эти все дома сделаны за собственные деньги республики. В следующем году мы будем продолжать, и, как я обещал во время предвыборной президентской кампании, в течение 2 лет мы должны, в принципе, закрыть тему этих домов, которая изрядно надоела». На вопрос про оценку деятельности правительства он ответил: «Оценка правительства может быть удовлетворительна или неудовлетворительна. Твердая удовлетворительная других оценок быть не может, исходя из тех достижений, которые я озвучил». Поделился он и перспективами. «Ремонтные работы по дорогам и улицам Цхинвала будем производить, закладываем финансовые средства на строительство жилья, так как те серьезные квадратные метры, их не хватает на всех тех, кто стоит в очереди». И еще. «К сожалению, наши граждане не могут воспользоваться кредитами, поэтому государство обязано строить социальное жилье». Поделился он и планами строительства детского центра. Цитата. «Планируем строительство детского оздоровительного центра на серьезном уровне. Уверены, что и дети с наших дружественных государств Сирии, Донецка, Луганска будут сюда приезжать. Хотели бы, чтобы они сюда приезжали и изучали Республику Южная Осетия». Интересно было высказывание по сотрудничеству общества и государства. Цитата. «Государство и общество должны взаимодействовать. Общество должно играть роль в жизни государства. Мы в тесной взаимосвязи должны идти созидать и творить, и делать нашу жизнь комфортной». Конец цитаты. Успели в студии принять видеозвонок из района, спрашивали про досуг молодежи. Задали вопрос про строительство базальтового производства. Ответ прозвучал приблизительно так. «Я за любое строительство, которое экологически чистое и обеспечивает рабочими местами. Я за такие объекты. В случае базальтового волокна я пока слышу только людей, которые типа мы так думаем, что это будет вредно для окружающей среды. Этот завод прошел все экспертизы, в том числе в том, что нет практически выбросов в атмосферу». Подчеркнул попытки политизирования темы этого объекта. Цитата. «Ровно так же, как и с ТБО». Конец цитаты. «Люди, которые собирают подписи, вопрос, почему нельзя? Есть ли у вас предложение, где можно? Все время против. Это уже нигилизм какой-то у нас получается. Любой шаг воспринимается в штыки. Я не знаю в Южной Осетии неплодородных земель. Может быть, в Ляхву этот мусор скидывать? Вы не подписи собираете, в конце концов, а идите очищайте. А подписи будете ставить, когда будут выборы». Обратился он, судя ко всему, к Народной партии, ее молодежному крылу «Восход», которые собирают подписи против строительства полигона ТБО и базальтового завода. Еще раз озвучил любимую тему консолидации общества, популярную во время его предвыборных выступлений, о том, что в обществе нет людей Тибилова, Бибилова, Кукойта или Чибирова. «Мы все живем в одном общежитии, и каждый человек является частью команды Южной Осетии, а капитаны команды будут меняться по истечению 5 или 10 лет». На момент сдачи материала пресс-конференция президента Южной Осетии еще продолжалась. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Что думают сухумчане о российском запрете на уличное табло с курсами валют? В нашем традиционном опросе с жителями города пообщалась Анаит Гагарян.
В России запретили на улице выставлять курс рубля к иностранным валютам. Вы понимаете, почему?
Ну, это, наверное, связано с тем, что правительство что-то ожидает, какое-то повышение курса валют. И чтобы не будоражить лишний раз народ, они хотят убрать это. У нас это, естественно, не нужно делать, потому что это приведет к плохим последствиям в итоге.
Вы сами следите за курсом доллара, к рублю, там, евро и так далее?
Ну, слежу так. Накоплений долларовых у меня нету. Так, слежу. Чисто из интереса, можно сказать. Потому что наша экономика зависит от российской, а российская зависит от курса доллара тоже. 9 копеек.
Я так слышала, что хотят отказаться вообще от долларов. Россия имеется, но мы же, как говорится, идем следом. Потихонечку только на свои рубли жить.
Как вы считаете, надо ли в Абхазии сделать то же самое?
Вот это я не могу вам сказать. Я не эксперт в этой области. Марина?
Понятия не имею. Я вообще далека от этой темы.
Вы следите вообще за курсом?
Абсолютно нет. И зарплату получаю в рублях. Алла.
Это по принципу, как не помню, значит не было. Типа, если не обращать внимания, оно само на выровне, да, чтобы нету его. Какая разница, какой курс валют? А потому что это, ну, изменит лучше. Ну, это значит все плохо настолько, что или ожидается такое сильное падение, что лучше как бы человека, который будет видеть постоянно везде эти курсы валют, ему будет плохо, каждый день будет падать, а не как было в 2014 году.
Как вы думаете, в Абхазии нужно вводить такую практику?
Нет, это глупость, смысл.
А вообще следите за курсом рубля к отношению к доллару?
Конечно.
Евро.
Чем больше, точнее, выше доллар евро, тем мы все беднее.
Значит, есть какая-то серьезная причина к этому, раз они запретили. А по какой причине, я не слышала и не могу ответить на ваш вопрос тоже.
Как вы думаете, надо ли в Абхазии тоже вот...
Запретить я не согласна, потому что каждый человек должен знать сегодня курс рубля сколько, чтобы не спрашивать. Не все в интернет заходят. Взрослые люди, пожилые, они же не будут в интернет заходить. И курс рубля сегодня какой, или искать где это табло, сколько курс рубля составляет. Когда где-то висит или этот, посмотрит, человек проходит, ага, посмотрел. Он уже знает сегодня, что делать со своими рублями. Поменять или оставить, я так думаю. Ира?
Для меня это слишком чужая тема.
А вообще следите за курсом доллара, евро?
Ну, я особенно интересуюсь, потому что это ежедневно, которые зарабатывают, они только следят за всем этим, а мне незачем следить.
Не знаю я почему.
На ваш взгляд, в Абхазии нужно оставить эту практику? Либо...
Ну, в Абхазии, с одной стороны, нужно, потому что и много иностранных здесь, много очень, которые вот они за счет долларов и отправляют только доллары, там, евро. Ну и мы-то, конечно, покупаем-то евро, доллары-то большинство. В Турцию, допустим, вещи там или еще что-то, куда-то за границей-то многие покупают. Вот мне нужно было, допустим, доллары. Сегодня одна цена, а завтра другая. Где-то ты ходишь и не видишь, где тут есть, да, вот, и кто принимает, и кто покупает. А в банке ты раз увидел, сумма тебе подходит, и пошел и купил.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
У здания парламента Грузии в центре Тбилиси сегодня, 26 декабря, прошла молчаливая акция протеста в память о погибшем 19-летнем жителе Панкисского ущелья Тимерлане Мачеликашвили. Трагедия произошла ровно год назад, когда в селе Дуиси спецназ проводил антитеррористическую зачистку. В ходе операции юноша получил смертельное ранение в голову. По версии правоохранительных органов, силовики открыли огонь после того, как молодой человек попытался взорвать ручную гранату. Семья погибшего, однако, эту версию категорически отвергает. Родные настаивают на том, что никакой гранаты у Тимерлана не было. Отец погибшего Малхас Мачеликашвили констатировал, что в течение года после спецоперации следствие не сдвинулось с места. Действия силовиков при этом он называет не спецоперацией, а терактом. На 13-й день голодовки сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия решили прекратить протестную акцию. Об этом сегодня, 26 декабря, заявил Цотне Гамсахурдия после встречи с главным прокурором Грузии, сообщает общественный вещатель. После того, как он покинул здание прокуратуры, он заявил, что генпрокурор Шалва Тадумадзе согласился на создание следственной группы по изучению обстоятельств гибели первого президента страны, которую сам и возглавит. По словам Цотне Гамсахурдия, гарантии, полученные от следственного ведомства, дают основания прекратить голодовку. По его словам, следующая рабочая встреча состоится в конце января. Ранее старший сын первого президента Константин Гамсахурдия был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, вызванного голодовкой. Кабинет министров самопровозглашенной Республики Южная Осетия внес изменения в постановление о некоторых мерах по организации пересечения де-факто границы в упрощенном порядке. С докладом по данному вопросу на заседании правительства выступил зампредседателя КГБ Василий Гулиев. На сегодняшний день в постановлении было прописано, что пересекать границу с Грузией в упрощенном порядке можно по паспорту Южной Осетии и пропуску установленного образца. Теперь в соседнее государство с территории нашей республики возможно попасть лишь в случае наличия у гражданина пропуска, цитирует Гулиева информагентство РЕС.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Кабмин самопровозглашенной Республики Южная Осетия внес изменения в постановление о пересечении границы де-факто границы в упрощенном порядке, которые вступают в силу с нового года. В чем они состоят, выяснял Мурат Гукимухов.
По сообщению информационного агентства РИА, сегодня на заседании правительства исполняющий обязанности председателя КГБ Владимир Хубаев объяснил, в чем состоят изменения правил пересечения границы на пункте пропуска Раздахан с Нового года. Цитирую. «На сегодняшний день в постановлении было прописано, что пересекать границу с Грузией в упрощенном порядке можно по паспорту Южной Осетии и пропуску установленного образца. Теперь соседнее государство с территории нашей республики можно попасть лишь в случае наличия у гражданина пропуска». Конец цитаты. О чем, собственно, идет речь? Пропуск – это вид на жительство, который выдается гражданам Грузии, живущим в Ленингорском районе. При получении югостинского паспорта его сдают вместе с грузинским удостоверением личности. То есть по закону или гражданство, или возможность пересечения границы. Ленингорцы пошли на хитрость. В Тбилиси писали заявление об утере пиродобы, получали дубликат, а старое, уже недействительное удостоверение сдавали вместе с пропуском и заявлением об отказе от грузинского гражданства югостинский МИД и получали югостинское гражданство вдобавок к своему грузинскому. Югостинские власти с пониманием относились к нуждам ленингорцев, делали вид, что ничего не замечают. Именно поэтому на пункте Раздахан пропускали ленингорцев не только по пропускам, но и по югостинским паспортам, а те потом на грузинском посту предъявляли пиродобу. С Нового года Схинвал намерен прикрыть эту практику. Ленингорцам предложат выбирать: или уходите в Грузию насовсем, или оставайтесь без права перехода границы. Я спросил у гражданской активистки Тамары Миракашвили, что для ленингорца означает отказаться от югостинского паспорта. По ее словам, это значит остаться без прав и без средств к существованию, говорит Тамара Миракашвили.
Все с целью купить продажи с недвижимостью, которые были совершены после развала СССР, признаются недействительными. Их законность рассматривается в суде. Для того, чтобы выступать в суде, надо иметь гражданство. Все сделки с недвижимостью после 8 года тоже не оформляются. И не имея юго-осетинского гражданства, вы не сможете их защитить. Я уже не говорю, что люди теряют пенсию и, скорее всего, работу.
Но и без возможности выезда в Грузию, говорит Тамара, здесь сложно будет выжить. Тем более без знания русского и осетинского языков.
Это значит потерять связь с родственниками, с семьей. Это значит оставаться без доступа к качественной медицинской обслуживании. Это значит закрыться в изоляции. Потому что даже поехать в Цхинвал – это большая проблема. Высокая цена транспорта, не имея в Цхинвале родственники, проблема еще ночевания. Ну, сейчас я о мелочах говорю, потом будет видно, какие проблемы будут созданы. Но это не даст нам улучшения жизни, наоборот.
Среди настоящих проблем, например, дальнейшая судьба студентов, обучающихся в Тбилиси. Как им теперь быть? Надо или бросать родителей, или бросать учебу. Допустим, они бросили вуз и вернулись домой. И куда им потом? Русского они не знают, осетинского тоже. Они обречены остаться без образования, без России, Грузии и без Осетии в своем ленингорском гетто. Что выбирать родителям детей, которые лечатся в Тбилиси, и им нужно по нескольку раз в неделю бывать у врача? Схинвал готов им предоставить адекватную, сопоставимую по качеству альтернативу, или им предложат выбор – уехать или умереть? Понятно раздражение Схинвала. Он устал от этой ситуации на границе. Власти ссылаются на враждебность Грузии, которая потворствует хаосу на границе. Я слышал, например, такие заявления, мол, ситуация могла бы быть другой, если бы Тбилиси согласился обсуждать эту проблему за столом переговоров в интересах своих же граждан. Но все-таки это не объяснение для подобных мер. Потому что это мирные люди, они не могут нести ответственность за осетино-грузинские отношения. На них нет ни вины, ни крови. Аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян не верит, что этот запрет долго просуществует.
Невозможно это решить просто какими-то запретительными мерами, которые в один день принимаются, без какой-либо консультации, без учета интересов местного населения. Наш абхазский опыт показывает то, что любые попытки каким-то образом заставить людей, так сказать, сделать выбор, в кавычках, он, как правило, ни к чему толком не приводит. Это загоняет процесс просто еще большую тень. Люди начинают покупать дополнительные какие-то бумажки, кто-то на этом начинает дополнительно зарабатывать, но люди продолжают ходить. Здесь нужно исходить из интересов, в первую очередь, населения, над которым распространяется твоя власть, для того, чтобы каким-то образом ввести порядок, если на самом деле это и есть цель данного нововведения.
На взгляд праведного грузина или осетина, ленингорцы – это такая сомнительная, если не сказать подозрительная категория. Добропорядочному гражданину нечего делать на территории враждебного соседа. а эти шастают, да еще извлекают выгоды из своих передвижений. Получается как бы несправедливо. Наименее патриотичная категория граждан находится в привилегированном положении. Получает по две пенсии, по две зарплаты и так далее. Отсюда и праведный пролетарский гнев и желание запретить, дескать, пусть живут как все. Но как все не получится. Как только вы запретите им свободу передвижения, они потеряют все. И им станет хуже всех. Граждане, которые живут по обе стороны конфликта, есть везде. Они ходят по своим делам через линию противостояния на востоке Украины, через границу Приднестровья и Молдовы и так далее. Многих это раздражает. Кого-то больше, кого-то меньше. Но обратите внимание, никто их не трогает. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Накануне 97-й годовщины образования СССР российский Левада-центр установил, что 66% россиян испытывают ностальгию по исчезнувшей 27 лет назад стране. Восстановимо ли то, о чем тоскуют массы, за некруглым столом обсуждают журналисты Белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов.
К концу года как-то все совпало. Российско-белорусская полемика, опрос Левада-центра об отношении к Советскому Союзу и без трех лет столетия Советского Союза. И без трех лет 30-летия его распада. Начнем возрождение, как я правильно понимаю, с тех мест, где развалили?
Ну, это как получится. Я не думаю, что получится. Первый раз сделали, думаю, не последний раз. Вот если сравнить, что называется, уровень информационной артподготовки, скажем, Крыма, Донбасса, и теперешний, то, в общем, теперешнее, оно так довольно вяло.
Ну да, и то, что сказал Дмитрий Анатольевич, не означает, что то, что это сказал Владимир Владимирович. Дмитрий
Анатольевич... это тоже, да.
А если пойти от обратного, а почему нет? 66% по опросу Левада-центра тоскуют по Советскому Союзу. Я не думаю, что в Беларуси что-то принципиально другое или другое.
В Беларуси задавались подобные вопросы. Правда, более жесткий вопрос. Хотите ли вы восстановление СССР? То где-то до начала нулевых годов пропорция была все-таки в пользу СССР. И с тех пор, в общем, оно очень строго падало. В отношении России оно так всегда было очень запутано. С одной стороны, в общем-то, в Беларуси есть очень мощное чувство, отношение, позитивное к России. Желание, что да, вот давайте мы будем в союзе, давайте мы будем вместе. В этом есть как бы и некая прагматика. Потому что для Беларуси реально союз с Россией означает поток российских ресурсов дешевых. Но я думаю, что есть не только прагматика. Например, когда задавался вопрос, вот я помню несколько лет назад, вот какая вам культура ближе, русская или европейская? 70% русская. Но с другой стороны, когда людей спрашивают, вот конкретно, вы хотите, чтобы Беларусь была с Россией в одном государстве, с одним президентом, с одной армией, с одними деньгами? А не, там процентов 10. Тут уже люди начинают думать, да, ну а вот у них деньги такие, у нас такие, у них олигархи, а у нас олигархов нет. Они там то в Сирии воюют, то в Донбассе, то в Чечне своей воюют. Не, вот этого мы, вот это нам не надо.
Ну, социология наука довольно лукавая, потому что она отвечает на вопрос, который респондент себе, в общем, иногда и не задавал. Потому что пока не задали вопрос про Советский Союз, может быть, отвечающий бы об этом и сам бы и не подумал. А поэтому, собственно, задача социологии в данном случае реконструировать реальное содержание того вопроса, на который отвечает респондент. А то, что почему 66% в России ностальгирует, сам Лев Гудков объяснял тем, что это не столько тоска по прошлому, сколько такое выражение своего отношения к настоящему. Это просто одна из форм своего неприятия переживаемого момента. Но с другой стороны, если все начнут объяснять, как это было, как это хорошо, как это было хорошо и как будет хорошо, что случится с этой социологией? Так ли трудно перевести цифру тех симпатий к России, о которой вы говорили, да, в реальное желание возродить великую страну? То есть сделать эти вещи синонимами. Меня интересует теоретическая возможность возрождения Советского Союза, вне зависимости от фактора, личностного фактора Александра Григорьевича и Владимира Владимировича.
Советский Союз тут же как бы вот две ипостаси, я думаю, в этом индексе ностальгии по СССР, да, как вот Левада-центр пишет, тут как бы есть две составляющие. Одна составляющая – это большая держава, огромная, это есть СССР, а другое – СССР – это коммунистическое государство, это государство с совершенно определенными порядками. И я думаю, разные люди по-разному ностальгируют. Человек может быть, так сказать, совершенно, скажем, каких-то даже либертарианских взглядов и считать, что вообще коммунизм – это чума, но при этом, так сказать, любить великую империю. И наоборот, люди могут, так сказать, думать, ну да, там СССР, там была так сказать, такая территория, потом стала другая. Но главное, что вот была справедливость, была, так сказать, социальная поддержка, сейчас ее нет. Люди могут по-разному настроить. И когда вы спрашиваете, можно ли восстановить СССР, восстановить что? Восстановить страну от Бреста до Владивостока или восстановить, я не знаю, парткомы, восстановить государственную собственность на средства производства и так далее? О чем вы спрашиваете?
Ну, я как раз думаю, что этого разделения в мозгах отвечающих нет. Я думаю, что речь идет, а когда мы говорим о ностальгии, мы говорим о стране, которую все боялись. С одной стороны, в которой была социальная справедливость. С другой стороны, в которой не было конфликтов Крыма с Донбассом. С третьей стороны, разделения нет, оно совершенно не необходимо. И в этом, собственно говоря, если бы мы эту идею сочли хоть сколь-нибудь выполнимой, да, то в этом можно было бы сказать, что в ней ее сила. Она достаточно обширна и достаточно эластична. Она вмещает в себя, как вы сказали, либертарианцев, и левых, и правых, и коммунистов, и разумеется, фашистов.
Тем не менее, вы знаете, вот мне кажется, вот в вопросе о вот этом последнем, так сказать, индексе, за который все ухватились, 66%, так сказать, это вот как бы что-то рекордное такое. На самом деле есть более интересный, на мой взгляд, вопрос. Почему, даже если мы уберем эту рекордную цифру, почему все равно очень высокий показатель вот этой ностальгии? Потому что я вот смотрю данные там по годам. Он 56, 57, 60, 62, 63. То есть, в принципе, они колеблются на довольно высоком уровне. И вот, мне кажется, есть вопрос и об этом. Почему он такой высокий? Потому что, на мой взгляд, вот моя интерпретация, вот этих 66%, она очень простая. О чем, кстати, и социологи Левада-центра. То есть, почему она подскочила? Я уверен, это пенсионный возраст. Указ о пенсионном возрасте. Потому что, понимаете, это как бы не только удар по карману россиян, но это и удар как бы с советской стороны. То есть у меня вот возникла такая аналогия, да? Вот представьте себе, что в этом году российское правительство, скажем, запретило бы хождение доллара. Это бы тоже был ударом по очень многим. Или там, я не знаю, выезд за границу. Я уверен, что к такой свечке как бы советскости это бы не привело. Хотя, да, у людей нечто отобрали. Но отобрали, строго говоря, то, что им дали после Советского Союза. То, что им дали после СССР. После СССР они могли, так сказать, пользоваться долларами. А тут вот сошлось. С одной стороны, у людей отобрали, да, отобрали. А с другой стороны, отобрали это то, что тогда было, при советах-то было. Я не уверен, и я даже думаю, что так не будет, что вот условно говоря, вот он сейчас подскочил до 66, и он на 66 будет держать. Я уверен, что упадет. Что может поднять? Ну да, если с Белоруссией, так сказать, у них что-то получится, в чем я сомневаюсь, но тем не менее. То может поднять, потому что вот последние такие всплески, они были в России, 8-й год, война в Грузии, и Донбасс, Крым-Донбасс, 14-й год. Но это именно всплески. Война с Грузией, да, вот мы показали славу русского оружия, там она подскакивала на несколько пунктов. А потом снова чух, вниз, вот на где-то вот такой средний уровень, 55. То же самое с Крымом. Ну а почему он вообще высокий? Вот уровень, скажем так, ностальгии. Я думаю, что особенно в отношении России, все-таки это большая держава, в каком-то смысле они там были главные. Это их держава. Многие действительно, так сказать, по этому поводу переживают. Кроме того, я думаю, что все-таки тут еще очень важный такой момент. В значительной части российского населения, но есть ощущение несправедливости, как бы той жизни, в которой они живут. Для меня, например, была очень показательная реакция, так сказать, широкой русской публики на заявление Чубайса недавнее, когда он сказал, что вообще, ну так, русский народ должен сказать спасибо предпринимателям за то, что, в общем, ну, сейчас у России есть. Что началось? Порвем вообще, убить их, уничтожить. Довольно большая часть общества отреагировала именно так. Это касается именно России, что, в общем-то, Россия вот по всем, так сказать, по международной статистике, она страна с одним из самых высоких вообще в мире уровней неравенства. Есть такой показатель, называется децильный коэффициент, но это очень просто. 10% самых бедных в стране и 10% самых богатых. Вот, например, в Беларуси он составляет 6, это где-то среднеевропейский уровень. То есть это как в Польше, как в Германии. В Америке 10, в России 15. И это, конечно, так сказать, ну, людей тоже накачивает. Я думаю, что это один из мотивов вот этой ностальгии.
Юр, я думаю, что было бы странно мне заступаться за Россию, поэтому я выступлю не как заступник ее, а как человек, который скажет, что вы ничуть не лучше. 6 децильный коэффициент или 15 не так важно. Это общее отношение к реальности, общее отношение к бизнесу. И да, в России, я думаю, цифра ностальгии выше именно в силу того, что Россия считает себя потерявшей свои территории, то, чего нет больше ни у кого. Это как бы понятно. Но все остальные составляющие, которые вы упоминали, мне это как раз кажется достаточно объединяющим нас всех. Потому что отношение к бизнесу, отношение к социальной несправедливости, отношение ко всему, если не брать республики Балтии, у которых есть, в которых тоже, кстати говоря, все это тоже есть. Там просто есть некий импульс бегства от империи, который гораздо сильнее, чем у всех остальных. У всех остальных, ну, за исключением теперь еще и Украины, да, наверное. Вот, который тоже этот импульс появился. Вот там, где нет этого импульса бегства, я думаю, что уровень ностальгии, но он будет достаточно в какой-то степени сопоставим, хотя, конечно, ниже. А именно в силу, именно в силу этих причин, и если говорить о Беларуси, то я думаю, что мы имеем все основания говорить, что вот те колебания, которые претерпевал индекс за последние годы, и я сейчас точно не помню цифры НИСЭПИ и других социологов, по-моему, они варьировали где-то процентов 30, неважно, да? 30-35%, намного ниже, чем в России, но достаточно стабильная и большая цифра. Она основана на том же, на чем основана в России. Я веду к тому, что та самая уникальная общность людей, которая была сформирована за неполные 70 лет, она на самом деле жива. Она не советская, она не социалистическая, но она некая культурно-историческая, в каком-то культурно-историческом виде, она сохранилась. Несмотря на то, что выросли поколения, которые, может быть, не говорят по-русски, которые, может быть, не читают те книжки, которые когда-то нас объединяли и которые мы с полуслова каким-то кодовым языком могли обмениваться. Да, у нас какие-то другие возможности коммуникации. Но, тем не менее, какая-то, я не верю ни в историческую память, ни в генетическую. Такая же профанация, как менталитет, но некая система кодов, она все равно осталась. И этот код все время дает о себе знать. Без опросов никто бы не подумал, что ностальгирует. Еще раз повторяю, так устроена социология. Не потому, что это лженаука, а потому, что это ее специфик. Когда вы активируете этот код, немедленно эта общность дает о себя почувствовать. И если вы спросите об этом на Таймыре, в Каракалпакии, в Абхазии, везде вы получите какой-то отклик, которого вы не получите ни в какой, ни где-нибудь. В другой стране, даже условно близкой, 30 лет поменяли гораздо меньше, чем можно, должны поменять.
Есть такое как бы объяснение на поверхность, что вот есть старики, они, так сказать, это помнят, они, так сказать, помнят, так сказать, что при Брежневе они были, так сказать, молоды, любили, их любили. А вот. Ну, а молодежь, мол, это все не, как бы у нее нет опыта. Но, вы знаете, дело в том, что вот это как бы разрыв, на самом деле, он не меняется десятилетиями. То есть, условно говоря, в каком-нибудь нулевом году, скажем, среди, условно говоря, 20-летних россиян, предположим, 20% ностальгировали по Советскому Союзу. Этим людям уже по 38 лет. И вы что думаете, вот уже в этой новой когорте тоже 20% ностальгировали? Нет, уже будет 40. А может быть и все 50. Вот эта структура, она сдвигается год за годом. Пройдет, я не знаю, еще 50 лет, и все равно у стариков ностальгия будет выше, а у молодежи будет меньше.
Жесткая... Но структура ностальгии будет меняться, потому что стариков становится, в ней будет меньше реальности. Да. В этом, собственно говоря, опасность этой идеи, потому что если 20 лет назад ностальгировали по реальной материи, которую все помнили и знали, как это было, и там, кстати, были люди, которые помнили и про парткомы, и про дефицит, а сейчас нет парткомов. В этой модели нет парткомов, нет дефицита. Есть только, в общем-то, некие хорошие вещи, которые старики, оставшиеся, да, рассказывают молодежи, и эти ценности воспроизводятся в идеализированном виде. Поэтому при всех завихрениях этой цифры, на мой взгляд, она совершенно непредсказуема.
Ну, Вадим, единственное, я не знаю, вот, так сказать, вы сказали слово «опасность». Я, честно говоря, не знаю, так ли уж велика опасность. Мы видим, ну, по крайней мере, это вряд ли касается молодежи, но, скажем, такие вот как бы коды, как там «Ирония судьбы» или «С легким паром», там «Ежик в тумане», знаю, там «Почтальон Печкин».
Это вы про русскоязычную Белоруссию говорите. А вот я не уверен, что скажем, в Узбекистане?
Я не знаю.
Или в Грузии? Это для молодежи это актуально? Для не для молодежи, а для тех, кто смотрит мультики про почтальон Печкин?
Ну, может быть, да. Это, видимо, уходит.
Это код языковой в каком-то
смысле. Но вы сами говорите о том, что, так сказать, и там есть ностальгия по СССР. Но если она, лишается вот этой базы, то она, возможно, уже имеет какой-то, ну, такой очень-очень абстрактный характер при той особенно постановке, как спрашивает Левада, да, сожалеете ли вы? Ну, мало ли. Я, например, сожалею, что мне не 20 лет. Ну да, я сожалею об этом. Но мне 20 лет никогда больше не будет.
Рассказывал белорусский журналист Юрий Дракохрос. С ним беседовал Вадим Дубнов. На съезде Абхазской общественной организации ветеранов АРУА, как предполагали эксперты, могли поддержать кандидатуру Рауля Хаджимба на грядущих президентских выборах в самопровозглашенной республике. Однако единства в этом вопросе добиться не удалось. Почему, рассказывает Виталий Шария.
Вчера, почти в то же время, когда проходила большая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба в переполненном конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория», начался съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРУА. Войны». В повестке дня съезда значилось два вопроса – избрание председателя ветеранской организации и нового состава Высшего совета. Возглавляющий АРУА депутат парламента Абхазии Илья Гуния сменил в качестве председателя 12 декабря 2014 года ушедшего на пост вице-президента республики Виталия Габния. Многие в обществе ожидали, что нынешний съезд АРУА, так же как незадолго до этого 19 декабря съезд провластной политической партии Форум народного единства Абхазии, предложит свои резолюции действующему президенту республики Абхазия Раулю Хаджимба баллотироваться на второй срок, но уже доклад, с которым выступил Гуния, посеял в этом серьезные сомнения. Приведу кусочек записи, сделанной на съезде съемочной группой канала Абаза ТВ.
Как вы знаете, постоянной практикой стало неосвоение абхазской стороной средств, выделяемых по российской инвестпрограмме, невыполнение правительством закона о бюджете, срывы сроков строительства объекта и его низкое качество. Все это говорит о низкой квалификации людей, управляющих сегодня в государстве. Как ни странно, несмотря на все эти провалы, никто из руководителей не понес до сих пор никакой ответственности, кроме премьер-министра, которого переместили руководить администрацией президента. Ветераны не могут занимать страусиную позицию. Мы несем особую ответственность за благополучие и развитие нашего государства. Тем более, что АРУА имеет непосредственное отношение к приходу к власти президента Хаджимба. В нашей организации существуют разные мнения. Есть люди, которые поддерживают власть, есть те, кто относится к ней критически. И эта ситуация для нас не нова. Так, в ходе выборов 2009 года мнения членов АРУА также разделились. Одна часть поддержала, как вы помните, Рауля Хаджимба, другая поддерживала ныне покойного Заура Арцинба. В 2011 году, например, Тимур Надараев находился в штабе Сергея Шамба. Но нам тогда в этих условиях удалось сохранить организацию, представив ее членам самостоятельно решать вопросы о своем выборе. Я думаю, так же мы должны поступить и в 2019 году.
Гуния подчеркнул при этом, что АРУА – общественная организация, а не политическая партия, которая принимает по таким вопросам консолидированное решение. Что касается позиции Ильи Гуния, то ее нельзя назвать неожиданной. Год назад, в конце декабря 2017-го, он инициировал в парламенте внесение в повестку дня предновогоднего заседания сессии вотума недоверия премьер-министру Беслану Барцицу. Тогда этот вопрос был отложен, но спустя несколько месяцев, ввиду реальности нового обращения к нему парламентариев, Барциц сам подал в отставку. На съезде АРУА проявился и критический настрой Гуния в целом к властной команде. Но взявший затем слово и также сидевший в президиуме съезда член Высшего Совета АРУА, глава администрации Гальского района Тимур Надарая, в своем большом выступлении, признав существование многих проблем в государстве, отметил и немалые достижения команды Рауля Хаджимба в разных сферах. Так, в 2015 году была повышена на 30% зарплата учителям и врачам, повышены пенсии определенным категориям, простые люди стали получать денежные кредиты. Все выступавшие выступавшие на съезде, призывали сохранить единство организации, не допустить ее раскола. За новый состав Высшего Совета, его сократили с 45 до 39 человек, проголосовали единогласно и быстро. А вот с избранием председателя возникли сложности. Были выдвинуты две кандидатуры – Ильи Гуния и Рауля Смыра. Решили выбирать открытым голосованием. Но поскольку делегатов было много и возникала порой путаница, пересчитывать поднятые руки пришлось несколько раз. А когда в конце концов объявили, что Илья Гуния набрал 70 голосов, а Рауль Смыр – 61, в зале раздался ропот недовольных. Взявший слово Тимур Надарая привел такие аргументы.
Большинство членов Высшего Совета, вот сейчас мы за них проголосовали здесь, понимаешь, приняли решение о том, что в связи с тем, что Илья Тимурович имеет много парламентской работы, в связи с тем, что он занят, давайте, короче, выберем того человека, который знает проблемы инвалидов войны, знает проблемы ветеранов войны, занимался, сегодня он не председатель ГУНУСа, выберем, будем заниматься. А что будет на выборах, это когда выйдут кандидатуры, когда кандидаты выйдут, тогда мы соберемся, сегодня этот вопрос мы не затрагиваем.
В итоге долгого обсуждения съезд подтвердил полномочия Ильи Гуния как председателя ветеранской организации, а вот резолюция из-за существующих разногласий так и не была принята. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.